«Без дураков» с Кириллом Вышинским.
Приветствую всех, кто присоединился к нашей компании. Игорь Ивановский, так меня зовут. Рядом со мной в студии главный редактор «Радио Спутник», член Совета по правам человека Кирилл Вышинский. Кирилл Валерьевич, еще раз здравствуйте.
Добрый вечер, Игорь. Добрый вечер, наши уважаемые радиослушатели. Мы уверены, что вам не скучно, и вы слушаете нас с большим интересом. Мы стараемся для вас, стараемся быть любопытными, стараемся рассказывать об интересных и вещах и сообщать вам новости.
Но если даже вдруг по каким-то причинам вы заскучали, направляю в наш телеграм-канал «Радио Нижнее подчеркивание Спутник», там мы проводим опрос. Вопрос звучит следующим образом. Осознает ли украинское общество реальное положение дел в стране и на фронте? Три варианта ответа. Нет, они живут в мире иллюзий и пропаганды. Второй вариант. Да, все понимают, но ни на что не влияют. И третий вариант. Да кто ж их знает? Они такие странные. Ну, я уже вижу промежуточные результаты. Пока, наверное, не буду их озвучивать. Пока голосуйте, высказывайте свое мнение. В принципе,
да, полчаса
у нас еще есть. Все может измениться. А мы, как и обещали, переходим к большой теме. Вот действительно, в последнее время, ну, как мне кажется, на Украине многое из того, о чем не принято было говорить вслух, стало достоянием широкой общественности. Вот лидер партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что мира с Россией можно было достичь еще в 2022 году. Но по требованию экс-премьер Великобритании Бориса Джонсона страна продолжала воевать. Депутат от фракции «Слуга народа» Марьяна Безуглая требует отставки военкома ВСУ Валерия Залужного, в то время как секретарь СНБО Анатолий Данилов рассказывает, что никакого непонимания между Зеленским и Залужным нет, что все это происки Кремля. Вот я так кратко, большими мазками обрисовал картину. Будем разбираться в подробностях, будем разбираться в том, о чем говорят все эти события, что происходит.
Да, с удовольствием. Но давайте я сначала нарисую другую картину.
Давайте.
Больше 530 лет тому назад, в октябре 1492 года, вахтенный моряк на каравелле «Пинта», история даже сохранила его имя, Родриго де Триана, первым увидел в экспедиции Колумба в дымке очертания какой-то земли. Его крик «Земля!» пробудил энтузиазм в душах, уставших от многомесячного плавания моряков. И именно тогда экспедиция Колумба, которая двигалась к Индии, искала новый путь в Индию, открыла новый свет, то есть открыл Америку. Почему меня всегда так привлекал еще со времен школьной поры, с уроков географии, этот образ вглядывающегося вдаль человека, который в дымке пытается увидеть какие-то реальные очертания. Ну, потому что в этом образе есть такая очень мощная энергия того, чем занимаются журналисты. Мы пытаемся проглядеть в дымке очень часто каких-то, так сказать, противоречивых сообщений, реальные очертания каких-то крупных процессов и событий. Вот сейчас, как мне кажется, на Украине очень серьезно дымка, а даже туман войны, который висел над этой страной, и самое главное, над ее общественно-политическим положением, над общественным, социальным, военным положением, эта дымка, вот как перед моряком с одного из кораблей «Колумба», расходится. И я не знаю, что кричат эти люди, когда видят реальное положение вещей, но она точно их не радует, в отличие от моряков вот той самой каравеллы «Пинта». О чем я говорю? На прошлой неделе действительно было несколько резонансных заявлений. Было большое интервью, которое Давид Арахамия, человек, который возглавляет партию «Слуга народа» и, по сути, возглавлял большинство в украинском парламенте, редкий случай в украинской политике и практически единственный, когда вот так сходу с момента окончания предвыборной кампании было понятно, что одна партия получила монобольшинство, фактически, так сказать, монополию в парламенте. Так вот, Арахамия был человеком, который, по сути, стоял во главе украинского парламента неофициально. Он не был ни спикером, ни вице-спикером, а просто контролировал большинство. То есть такая важная фигура в администрации Зеленского, ну, вернее, в его ближайшем окружении администрации. Он формально в администрацию не входил, но тем не менее. Значит, и вот этот человек с биографией, вообще, так сказать, бизнесмена средней руки, который родился и вырос в Николаеве, на юге Украины, потом уехал в Америку, торговал там то ли компьютерами, то ли еще чем-то непонятным. Вернулся на Украину, активно включился сначала, так сказать, в волонтерскую деятельность после 2014 года, ну а затем вот так делал какие-то шаги в политике. У него в украинском парламенте репутация человека, который очень любит менять кроссовки. Коллекция его кроссовок там оценивается в 25 или 35-40 с лишним пар. Mm-hmm. Так вот, этот достаточно молодой человек, он младше, по-моему, 40, на прошлой неделе дал большое пространное интервью, с которого стало понятно, что все то, что мы здесь, в России, очень часто подробно разбирали, а именно, что же произошло год тому, вернее, больше года тому назад, в феврале-марте 22-го, что сорвало тогда возможные мирные соглашения, почему Украина отказалась от возможности не начинать кровопролитную войну, сохранить жизни своим гражданам, что произошло. И вот что рассказала Рахами. Вот дымка упала, и мы увидели, что, оказывается, не такими уж страшными для украинского истеблишмента были те условия, которые наша переговорная группа предложила в Минске. А Рахами дословно говорит, слушайте, они на самом деле ничего особенного не хотели. Они хотели, чтобы Украина была нейтральной и не вступала в НАТО. Ну, а дальше там по мелочи. Вот это вот денацификация, права русскоязычных. Это, в общем, он говорит, это все мы сделали бы легко. Вот это было принципиальным как бы для украинского истеблишмента. И мы думали, сидели, гадали, рядили, значит, затягивали переговоры, как только могли.
Опаздывали на встречи.
Опаздывали на встречи, да, и многое-многое-многое другое. Значит, но самое главное, что для нас стало решающим вообще, так сказать, фактором в прекращении этих переговоров. Прилетел Борис Джонсон и сказал, ни о чем договариваться с русскими не будем, будем воевать. Прилетел, сказал и улетел. Ни Англия не воюет, ни Бориса Джонсона никто не видел на передовой. Воюют украинцы. Но украинские политики, вот эти Арахами, Резниковы и многие-многие-многие другие, Ермаки, они все абсолютно спокойно, без какого-либо осознания собственной ответственности за жизни своих сограждан, пошли на поводу у человека, который сегодня кто? Обозреватель? Где-то там в «Экономисте»,
где-то в газете, да,
«Гарден»,
пишет,
ну или
да,
еще где-то там, да? Ну вот, вот дым или туман войны, который расступился. И то, о чем не раз мы говорили в этих студиях, о том, о чем сказал Владимир Путин, показывая просто черновик этих соглашений, о том, что они были вот, более того, они были парафированы, то есть на каком-то этапе были согласованы с украинской стороной. И вдруг все рассыпалось. Рассыпалось просто из-за того, что эти люди абсолютно безответственно, с моей точки зрения, как политики, возглавляющие свою страну, пошли на поводу у какого-то прилетевшего, пусть, да, высокопоставленного чиновника и политика другой страны, которая находится черти знает где, разделена с Европой проливом, и вообще, так сказать, в состав Европы уже не входит.
Почетный гражданин Киева все-таки.
Да, у него там своя звезда перед парламентом и так далее. Это, как мне кажется, очень важно. Причем это очень важно, наверное, даже не для нас. Это больше всего должно отрезвить украинцев. Украинцев, которые сейчас, как мы уже говорили в первой части, оказались в очень нелегкой ситуации. Когда по сути, для большинства матерей на Украине нужно принять серьезное решение. Что они готовы сделать для того, чтобы сохранить своих сыновей, еще не достигших возраста 27 лет, но на которых, похоже, уже рассчитывает украинская армия. Украинская армия, которая, как утверждает депутат из того же самого большинства «Слуги народа», Марьяна Безугла, находится в тупике. И это тоже очень важный момент, потому что на прошлой неделе этот человек, Марьяна Безугла, она сделала несколько серьезных заявлений, которые по большому счету, во-первых, а, подтвердила Рахами в своем же интервью, а, б, продемонстрировали, что украинские военные в растерянности. О чем говорит Безугла? Она говорит, что мы, члены парламента украинского, так сказать, комитеты по безопасности, пригласили на свое заседание украинских военных и попросили у них, а положите перед нами бизнес-план. Вот что вы собираетесь делать в следующем году? Сколько вам нужно людей? Насколько так? Чего вы хотите добиться? Значит, как, куда продвинуться? Какие территории, так сказать, там, освободить? Какие ваши планы по призыву? Да? Сколько вам понадобится людей? И так далее, и тому подобное. На что мы не получили никакого внятного ответа, говорит Безугла. И Арахамия это подтверждает. Правда, от Арахамия, вот как человек, с моей точки зрения, видимо, оставшийся по-прежнему в бизнесе, а не в политике, он это сделал очень парадоксально. Он сказал, что да, действительно, Безуглая права. Украинские военные, у них нет плана. Вот что говорит Арахамия. Я, позвольте себе, процитирую. Вот такой диалог состоялся у ведущего с Арахамией. Нужно рассчитывать на свои ресурсы, говорит Арахамия. Если взять сейчас план войны, его, кстати, мы ждем на комитете уже много времени. Я говорю, ну смотрите, мы не военные, мы общественный контроль, гражданский, демократичный контроль, дайте план. А кто должен вам дать план? Ну, генеральный штаб должен составить планирование, кто-то еще. Ну, я не знаю, Залужный, Шаптала, все военные начальники. Я сейчас не о персоналиях, я об институциях. И мы им говорим, как парламентская институция, я хочу воевать в следующем году так, мне надо столько человек мне нужно отпустить, потому что они столько воюют, что уже не могут, и нам нужно столько денег. И что, такого плана у них нет, спрашивает ведущая. Такого плана ни у кого нет в стране на самом деле, говорит Давид Арахамия, человек в иерархии, наверное, входящий в первую десятку украинской политики. Я, честно вам скажу, как сейчас выражаются в молодежных кругах, в этот момент завис. Этот человек хочет услышать план от военных, которого, по его же признанию, ни у кого в этой стране быть не может. То есть там растеряны все. Военные, политики, журналисты. Никто не понимает, чего страна хочет добиться, какой ценой, и на что готова пойти ради всего этого. То есть это люди, которые живут одним днем. Я понимаю, что простой человек, наверное, имеет право на такие вещи. У него не всегда есть представление о том, что действительно может произойти в судьбе завтра. Он зависит от работодателя, он зависит от своего окружения, соседей, от семьи. Ну, в общем, от огромного количества факторов. Но политик, который выиграл выборы, который взял на себя ответственность за судьбу страны и вдруг расписывается в собственном не то что бессилии, а дилетантстве. Он требует у военных того, чего у него нет на самом деле самого, и, как по его признанию, нет ничего. В том, что и нет вообще в Украине тех людей, которые способны такой план ему представить. Понимаете, я сейчас, когда это осмыслил, говорю, я даже плохо формулирую в какой-то момент, потому что у меня в голове это не укладывается. Как можно принимать какие-то стратегические решения в стране для политика высокого уровня, если он понимает, что основания для принятия таких решений нет ни у него, ни у военного, вообще ни у кого в стране? Тупик.
Тупик. Вопрос, конечно. Я вот смотрю на цитаты Марьяны Безуглой по поводу плана. Она говорит, что дискуссия была не публичной, напряженность нарастала, но сейчас ситуация такова, что если военное руководство не может дать никакого плана действий на 2024 год, а все их предложения относительно мобилизации сводятся к тому, что нужно больше людей, без единого предложения о переменах в системе ВСУ, такое руководство должно уйти. И она по поводу плана сказала, что нет плана ни большого, ни маленького, ни асимметричного, ни симметричного, вообще никакого. Ну и также она много чего наговорила, да, она ставит вину Залужному в том, что как советизировал украинскую армию, он говорит, что из украинской армии он сделал маленькую советскую армию, а она воюет с большой советской армией, то есть по численности мы Россию не победим. И, соответственно, куда идти непонятно, если непонятно, куда идти, то человек, который ведет вооруженные силы Украины непонятно куда, должен уйти в отставку.
Ну, вообще у меня такое впечатление, что последние 15 минут мы разбираемся в диалоге каких-то сумасшедших в палате номер 6 чеховской. Понимаете, потому что одни требуют у других то, чего сами они вообще сформулировать не могут и понять не могут, где это взять. Ну, пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Сумасшествие. Но, увы, надо признать, что это несчастная страна, к которой я очень тепло отношусь, поскольку я там родился, вырос, она в итоге получила вот таких политиков. Людей, слабо понимаешь, чего они вообще хотят добиться от жизни. А самое главное, готовых пожертвовать жизнями сотен тысяч людей только потому, что пролетел какой-то там всклокоченный персонаж в зеленом галстуке, вечно, так сказать, придавленный сколиозом каким-то, значит, я описываю Бориса Джонсона, и сказал: все, никаких переговоров, будете умирать, будем воевать. А умирать, похоже, придется достаточно большому количеству людей, потому что последняя новость, которую вот только буквально сейчас я прочитал на ленте, на одном из украинских ресурсов, к мобилизационным мероприятиям украинские чиновники и политики собираются привлечь рекрутинговые компании. То есть они будут шерстить списки компаний, которые подбирали кадры для различных крупных, мелких корпораций, частных, государственных, и просто проверять по этим спискам, где эти люди, на основании чего они до сих пор не мобилизованы, и, соответственно, предпринимать все меры для того, чтобы они оказались на линии боевого соприкосновения. Вот и все. Вот картинка с выставки, которая рассказывает о том, что происходит на самом деле на Украине с мобилизационным ресурсом. Для того, чтобы найти людей на фронт, уже недостаточно военкоматов, уже недостаточно полиции, уже недостаточно просто закрывать двери в супермаркетах, уже недостаточно вынимать людей из маршруток, как это делается во многих областных городах Украины. Для этого уже привлекаются частные рекрутинговые компании, которые предоставляют свои базы, и по этим базам людей ищут в офисах, на предприятиях, в крупных, средних и мелких компаниях. Это, наверное, все, что мы должны знать о том, как будут чувствовать себя в ближайшее время украинцы, которые смотрели на войну, может быть, так сказать, во многом там, слегка отстраненно, потому что для них это были какие-то события на экранах телевизоров, на 9 каналах они видели только один информационный канал, информационный марафон. И наверняка эта картина действительно, так сказать, была достаточно оптимистична. Ну, а сейчас им придется почувствовать такое дуновение реальности. То есть они вот сейчас в этой самой мгле, возвращаясь к образу того самого моряка с каравеллы Колумба, увидят, увы, не очертания земли, а очертания реальности, с которой Украина столкнулась. И мне кажется, что это, наверное, самое глубокое разочарование, которое постигнет украинцев с 2014 года. Потому что многие рассчитывали на это стремительное движение в Европейский Союз, на то, что за безвизом, который получили в 2016 году, произойдут еще какие-то серьезные изменения, которые приблизят Украину к европейской экономике. Правда, самые сметливые быстренько воспользовались безвизом и уехали прямо в эту экономику. Не стали дожидаться, когда эта экономика и это европейское благоденствие придет на Украину, а просто поехали в Европу, влились в эту экономику, правда, не в числе высококвалифицированных работников, а просто выполняя какие-то технические функции, собирая клубнику в Польше, разгружая какие-то вот те самые фуры, на которых украинские дальнобойщики перевозили товары по Германии. Ну, в общем-то, вошли в Европу, но не на самых лучших условиях. Ну вот, мне кажется, что после 2014 года сейчас наступит очень серьезное разочарование, когда украинцы увидят вот эти контуры реальности, самой тяжелой, самой неприятной. И эти контуры, к сожалению, для них создали не только они своими действиями в 2014 году, но и украинские политики ровно год назад, чуть больше, отказавшись просто от, как признается сам Рахами, от достаточно лояльных требований нашей стороны. Мы просто хотели безопасности. Мы хотели,
нейтралитета.
Мы хотели бы, чтобы Украина не была форпостом НАТО, чтобы на ее территории не строили, например, в Очакове морской центр британцы, который, по сути, должен был бы вернуть нас в 18 век, когда крепость Очаков на побережье была мощным форпостом турецкой эскадры, по сути, контролировала Черное море. А вот сейчас, через почти меньше, чем 300, через 200 с лишним лет, британцы решили воссоздать этот центр слежения, правда, уже на совершенно новых основаниях, так сказать, с новыми технологиями, но тем не менее. То есть мы хотели не возвращаться в историческое прошлое. Мы не хотели, чтобы с этой территории нам что-либо угрожало. Украина отказалась. Печально.
С вашего позволения, я коротко хочу еще рассказать о реакции, которая вызвала вот это вот заявление Марьяны Безуглой. Ее, кстати, осудили многие депутаты ее же фракции, «Слуга народа». Они сказали, что заявление это неуместное, потому как в условиях войны к военно-политическому руководству должны быть претензии исключительно в рамках четко обозначенных процедур и институтов, кто-то говорил. Кто-то говорил, что всем нужно набраться мужества и замолкнуть до конца войны. Кто-то говорил, что это все вносит раскол, это все на руку России и так далее, и так далее. Но что интересно, что характерно, руководители парламента или президентской партии Безуглую не осудили. И опять же появилось мнение, что ей она сказала ровно то, что ей можно было сказать. И если эта риторика от нее исходит, значит, вполне вероятно, что так хотел Зеленский, и она действовала по его команде в той или иной ситуации. Степень. Что интересно, потом же Безуглая дала еще одно интервью. Кстати, интервью она дала украинской службе BBC. Эти интервью даются иностранным издательствам, хотя, казалось бы, тут внутренняя повестка, но это вот украинской службе BBC. И она сказала, что несмотря на волну возмущения, которые вызвали ее посты, а, кстати, помимо этих высказываний, она же еще и посты про Залужного писала чуть ли не с частотой раз в час, там, по-моему, постов 10 что-то было. Вот, она не считает их ошибкой. Она сказала, что она сказала правду, сказала очевидные вещи, о которых все знают. Вот, собственно, вот такая вот история.
Да, меня страшно всегда умиляла эта способность украинских политиков общаться между собой через британские
СМИ, да, да,
американские и какие-то другие европейские СМИ. Это первое. А второе, я хочу снова воспоминания удариться. С 2006 по 2014 год, 8 лет, я проработал собственным корреспондентом ВГТРК на Украине. И меня всегда интересовало, как смотрят сюжеты из Украины в России. Потому что мы рассказывали про другую страну, мы рассказывали про политику, которая как бы далека была от россиян, называли фамилии каких-то людей, политических деятелей, там, генерального прокурора Украины, каких-то, так сказать, там, региональных лидеров, губернаторов и так далее. Ну, то есть, по большому счету, ну, я уверен, что не все россияне могут сейчас вспомнить имя губернатора какой-нибудь, я не знаю, Тульской области, да, или Тамбовской области. А вот мы рассказывали про Украину, называя все эти фамилии, рассказывали про перипетии. И я интересовался у своих коллег, а как смотрят? Есть же рейтинги, причем на сегодняшний день техника так далеко шагнула, что то рейтинги можно просто поминутные, чуть ли не вычерчивать, телевизионного эфира. И мне мои коллеги говорили так с небольшой завистью, а я после этого чувствовал себя, ну, так сказать, немножко гордым, говорит, на ваших сюжетах про Украину всегда резко рейтинги скачут вверх. Я долго не понимал, почему, а потом понял. Просто за событиями в украинской политике мы здесь смотрим как за каким-то сериалом с огромным набором иногда трезвых с точки зрения политики, человеческого сознания людей, а иногда просто живущих в какой-то своей совершенно другой реакции, вернее, совершенно другой действительности. То есть мы следим за этим как за каким-то длинным, затяжным, иногда драматичным, иногда очень комичным, но сериалом, потому что на реальную жизнь это совершенно не похоже.
Опрос. Вернемся к нему. Комментарий от нашей слушательницы Снежанны из Петербурга. Мы задавали вопрос, осознает ли украинское общество реальное положение дел в стране и на фронте. И вот Снежанна пишет, что они не имеют представления, так как одурачены и обработаны фашистской пропагандой. У меня родственники на Украине, боятся слова сказать. Соседи, которые за фашистский режим, стучат в органы, если есть несогласные с этим убийственным режимом. Ну, 59% набрал вариант «нет, они живут в мире иллюзии и пропаганды», 20% «да, все понимают, но ни на что не влияют», и 21% «да кто ж они знают». Да кто ж их знает, они такие странные.
Вот так. Спасибо, всего доброго всем, кто был с нами в эфире «Радио Спутник».
Спасибо, до встречи через неделю.